Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Возвращаемся в эту студию, где сегодня в День защиты детей, о детях в церкви, и не только о детях в церкви, а вообще о возможном детском досуге, о воспитании детей и о том, как детям проводить свое свободное время, которое, по словам нашего гостя, которого, по словам нашего гостя, у детей быть не должно. В общем, говорим сегодня об этом с отцом Сергием Диким, настоятелем храма святого великомученика Георгия Победоносца в Коптево, благочинного Всехсвятского округа Северного Викариатства Москвы или Загорская.
Алексей Пичугин. Отец Сергий, а вот вопрос про то, что такое семья без молитвы, который вы задали сейчас, он риторический был или там какой-то ответ есть интересный?
Вопрос любой имеет ответ.
Риторически не имеет.
Поэтому, конечно, если все в семье объединены вокруг Господа, прежде всего, и если есть молитва, значит, есть и только духовная брань, но и духовные победы, естественно. И детей никто не заставляет молиться. Они сами должны этот опыт, прежде всего, иметь. Это очень важно. И хотел именно это подчеркнуть, воспитание, чтобы родители, они не препятствовали детям приходить к Богу. Потому что сам Господь говорит нам через Евангелие, что именно таковых есть Царство Небесное. То есть чистый сердцем Бога узрит. И часто бывает, что какое-то, знаете, внешнее клише или внешнее какое-то поведение, как заходить в храм, как там нужно кланяться, как там нужно креститься, то есть какие-то внешние формы, когда, допустим, родители начинают детей учить вот этим внешним формам, то внутренней связи ребенка с Богом не происходит. Он не понимает, зачем ему нужно вот эти вот поклоны делать. Поэтому, когда ребенок сам родители направили, сказать, ну, ты сам помолись. Там кто-то заболел из детей, там, не дай бог, там брат, сестра, бабушка, дедушка. И вот ребенок, он видит, как молится об этом мать, как молится об этом отец. И часто подходит, а что, как можно помочь? Ну, ты сам помолись Господу, сам. Ну, как можешь, так помолись. Оставить ребенка нужно наедине с Богом. Очень важно, чтобы вот эта встреча произошла. Потому что не надо, конечно, там заставлять. Когда ребенок видит, как молится отец, как молится мать, как они, в общем-то, обращаются к Богу, и у ребенка возникает вопрос. Часто бывает такая ситуация, когда приходит ребенок на исповедь, допустим, 8 лет, и спрашивает: батюшка, у меня вопрос, могу ли я завтра причащаться святых Христовых тайн?
Ну, это я же ему родители
подсказали. А я говорю, а в чем вопрос, почему? А он говорит: вы знаете, я канон Божьей Матери прочитал, ангелу-хранителю прочитал, покаянный прочитал, молитвы к причастию прочитал, это канон прочитал, а вот молитвы не успел прочитать. Я смотрю на этого, на это маленькое создание и думаю, вот сколько же можно еще...
Издеваться над ребенком?
Сколько же можно еще, да, на него еще навесить, ведь он еще и не ропщет, а говорит, а вот можно ли? И тогда я с родителями говорю, если ваш ребенок готовится к причастию, вы должны быть для них примером. Вы соблюдаете пост, вы молитесь, а когда ребенок увидит, что вы готовитесь к причастию, читаете определенные молитвы, у него возникнет вопрос: мама, папа, а как мне-то готовиться к причастию? И вы не дерзайте сами говорить, там, вот тебе отсюда и до сюда. А говорит, ну как, ты сама подойди к батюшке и спроси у него совет. Как тебе лучше к причастию подготовиться? И когда ребенок подходит, тогда уже священник спрашивает, а что бы ты сам? Как бы ты сам мог готовиться к причастию? Он говорит, батюшка, вот молитвки к причастию, вот я читать, вот для меня вот это вот вполне достаточно.
Да там даже в этих молитвках-то вряд ли говорится о тех грехах, которые 8-летний ребенок мог совершить. Ну да ладно, это мне очень понравилось.
Дело-то не в том, а ребенок сам имеет желание подготовки и сам это выполняет. Никто не надо навязывать ребенку больше, чем есть у него силы. Поэтому часто бывает, что вот это вычитывание, оно не дает результата ребенку, потому что когда он уже вырастает, он, к сожалению, устает, для него литургия не становится радостью встречи с Богом.
То есть это уже обратный
результат. А наоборот,
результат.
Возникают какие-то препятствия. Ему нужно там поститься, молитвы читать, там, вот. Там все дети там играют, там праздник какой-то там, а он говорит, нет, ты завтра идешь там на причастие, тебе нельзя.
А потом он вырастает и понимает, что это не обязательно все.
Ну, насчет вырастает, как он вырастет и где он будет. Главное, чтобы у него была радостная встреча с Богом в детстве, чтобы для него это была радость. И родители должны здесь поставить большую задачу над этим. То есть вот эта радость, встреча с Богом, она должна быть в детстве у ребенка. И тогда он никогда не уйдет из церкви.
Мне очень понравилась на этот счет ремарка одного из священников. Я прочитал в интернете, он рассказывает, что к нему на исповедь подходит маленький мальчик, лет 8, наверное. Ну, там он его спрашивает, а ты готовился? Да. А как ты готовился? Очень ждал. И священник потом резюмирует, что, дескать, я смотрю на него и думаю, а вот мне бы такую подготовку, как у него.
Естественно, очень ждал.
Вопрос из зала тут у меня есть. У меня знакомые, например, они, да что там, очень хорошие друзья, они... Очень церковная семья, у них как раз у детей, у одного из детей подходит возраст, там, 7 лет подошел, когда ребенок, по идее, должен исповедоваться. И они говорят, а мы, как бы, ну, вот смотрим на него и понимаем, что ему, наверное, пока рано, он еще не очень понимает, зачем, почему он именно в этом возрасте должен идти на исповедь. Может быть, когда он будет лучше осознавать себя в этом мире и какие-то свои поступки, тогда он пойдет, а пока, наверное, ему рано.
Я думаю, что если семья, в которой, в общем-то, и идут разговоры от подготовки к исповеди, о том, в чем ребенку исправиться. Вот в моей семье, вот, допустим, моя дочь старшая, она исповедовалась где-то лет с 5. А когда она стала исповедовать лет с 5, то ее сестра Аня, она идет старший, пап, я тоже хочу. Их никто не заставлял. Они сами подходили и сами исповедовались, в общем-то, в том, о чем, в общем-то, с ними дома говорили родители, и бабушка, там, дедушка. То есть те вещи, которые человек хочет себе исправить. И поэтому к 7 лет, я думаю, к 7 годам уже, в общем-то, это должно созреть уже в каждом ребенке. Если он будет раньше исповедоваться, ну, и слава тебе, Господи, пускай. Мне часто бывают случаи, подходят дети там, лет 6, там, 5, батюшка, вот, ребенок хочет поисповедоваться, ну и слава тебе, Господи, иди исповедуйся.
Ну, хорошо, обязательно ли, я тогда немножко переначу вопрос, обязательно ли ребенок 8-9, даже, может быть, 10 лет, там, 9, должен исповедоваться перед причастием? Ну, вот, в воскресенье ребенок, там, родители хотят, чтобы ребенок причастился. Ему обязательно надо подойти к батюшке и сказать то, в чем он был не... Но почему? Может быть, какой-то другой момент, когда он действительно ощущает себя за что-то виноватым? Или, я не знаю, там, когда родители понимают, что он что-то натворил?
В 7 лет должна произойти вот эта встреча со священником.
Нет, обязательно ли перед каждым причастием ребенок должен идти к священнику исповедоваться? А то ведь часто бывает, когда подносят, там, подходит ребенок к чаше, ну, по инерции, там, вчера, ему было 6 лет, он подходил, его причащали, и сегодня он пошел, а ему говорят, нет, мальчик,
вы знаете, иди отсюда. Вы знаете, этот вопрос решается очень просто, когда у семьи есть свой духовник, свой лечащий врач, проще говоря, который знает отца и мать, и всех старших детей. Естественно, все эти старшие дети приходят к нему на исповедь. И младший смотрит, ну что же, это-то ходит, а я-то чем хуже? И здесь вопрос не возникает, он сам идет. А если вот этой преемственности нету, ну, тогда возникает вопрос, а стоит ли идти или не стоит идти. Поэтому, когда есть твой лечащий врач, он тебе скажет, как тебе часто нужно исповедоваться, то есть в виде необходимости. Поэтому, конечно, необходимо, чтобы у семьи был один духовник. Духовник и у мужа, у жены, естественно, у детей. Тогда, в общем, все эти вопросы решаются. А когда, допустим, еще духовника нету, уходят люди к разным священникам, в разные храмы, то есть в один храм, в другой храм, то есть и встречаются, естественно, с разными мнениями. Вот. Поэтому здесь, я думаю, что если семья церковная и хочет быть церковной, они должны найти себе священника, пастыря, который будет их знать, как облупленных, каждого из них, все лучшие стороны, все худшие стороны, и будет вот этот вот корабль все-таки как-то помогать вести домашний в Царствие Небесное.
Ну, а вы говорите, один духовник, а если мужу, там, муж всю жизнь ходил к отцу Петру, а жена к отцу Василию?
Я говорю, это, понимаете, это
Ох, Алексей!
Понимаете, это идеальные условия. Ну, если два духовника, ну, естественно, здесь уже, естественно, я думаю, что эти духовники должны знать друг друга.
Можно Алексею вопрос задам? Алексей, ты правда когда-нибудь видел, как маленького 6-летнего ребенка не пускали к чаше, потому что он не исповедовался?
Yes, of course.
6?
Нет, не 6, а 7. 7. Вот ему исполнилось 7 лет, а ему говорят...
И стоит батюшка с календарем.
Ну, он может знать, что ему исполнилось уже 7 лет, там, полгода назад, например, или там, месяц назад, неделю. И вот теперь тебе надо там, Петенька, поисповедоваться.
А тебе не приходила в голову мысль, что этот батюшка знает чего-то, чего не знаешь ты, и Петеньке, возможно, действительно надо поисповедоваться, и об этом есть договоренность даже с его родителями.
7-летнему Петеньке, ну...
Ну, может, там какой-то педагогический момент был.
Не знаю, у чаши педагогические моменты. Ладно, ну...
Ну, поймите, возраст определен после скольки лет... То есть 7-летний возраст – это возраст уже школьника. Когда ребенок идет в школу, когда возникают какие-то, в общем-то, вещи, он уже должен быть более взрослым, чем был раньше. Поэтому, естественно, уже вот эта духовная борьба в нем уже должна быть, естественно. Если ваш ребенок может быть человеку и 45 лет, а он по своему развитию, понимаете, как 5-летний ребенок,
знаю,
у нас
таких...
такие есть. Приходят и исповедуются. Они приходят и перекрестил их и допустил. Младенец, у него вообще грехов нет, понимаете? А здесь идет вопрос о здоровом ребенке. О здоровом ребенке, который, в общем-то, собирается идти в школу, который уже начинает свою, можно сказать, самостоятельную такую жизнь, вот, в котором, в общем-то, он должен прийти к тому, если он в церковной семье, да, что вот это вот проверять свою совесть и ставить себе определенный диагноз, в чем ему нужно исправиться. Ну, дети, я хочу сказать, я не встречал ни одного ребенка 7-летнего, который бы пришел бы и сказал: батюшка, у меня грехов нет. А вот бабушки иногда такие появляются.
Ну, это разница,
понимаете,
в возрасте.
Не,
да,
только бабушки.
Ну, бабушки, позже, ну, я говорю, люди уже в, сознание, уже в зрелом возрасте часто бывает, что приходят и говорят: батюшка, ну что я на себя буду наговаривать? Я такая добрая, я вся такая хорошая, такая все. А батюшка думает: ну как же я до чаши-то пустить? Отказать вроде жалко, еле пришла, а без покаяния как до чаши? И вот начинается батюшка, что ты: Господи, повторять за меня, прости меня, Господи. То есть, дети, они говорят, как думают. Поэтому лукавства у них нет. Поэтому ребенок приходит, и у меня не было никогда, чтобы какой-то ребенок пришел бы и не знал, что ему говорить. Он говорит: чего к ней пристаете? Он все понимает. С детьми вообще проблем нет в этом вопросе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Сергий Дикий, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца в Коптево, благочинный Всехсвятского церковного округа Северного викариатства Москвы, у нас в гостях сегодня здесь на радио «Вера». Говорим о детях в День защиты детей.
Мы тут упоминали во время программы пионерскую организацию и говорили о том, что, может быть, не стоило ее прям так вот раз и упразднять, может быть...
Ну, то, что случилось, то случилось,
ну, да,
понимаете?
Да, да, да.
Поэтому, знаете, перестройка тоже можно было бы как-то по-другому сделать, да, там, естественно, тоже. Но это уже все прошло, поэтому нужно сейчас как-то стараться объединять людей вокруг приходов, вокруг храма.
Сейчас же существуют какие-то... такие скауты, сякие скауты, эдакие, какие-то православные скауты. Вам что-то известно про это? Это какое-то подобие пионерской организации?
О, на сайте храма отца Сергия есть про скаутов.
Да, ну, существуют и скауты, и у нас скауты эти существуют. То есть, существуют такие организации, в которых, в общем-то, есть возможность патриотического воспитания. Это могут быть разные направления работы, но ведь когда ребенок узнает историю своего отечества, узнает историю Москвы, когда он уже ему рассказывает многие те вещи, которые он, допустим, может быть, и не знал, и он уже должен себя именно воспринимать как часть вот этой, вот этого государства. Поэтому без знания, допустим, истории, без знания истории патриота воспитать невозможно. То есть, а, к сожалению, дети холодно относятся к своей родине, потому что они не знают, кто такой был преподобный Сергий.
Там... А, кстати, есть точка зрения, простите, я сейчас ни в коем случае с вами не спорю, просто есть еще точка зрения, что без знания своей природы патриота воспитать невозможно. Возможно, и то, и другое правда.
Ну, в общем-то, да.
Потому что даже сам этот скаутинг, есть же... Замечательный писатель канадский, уже покойный, Эрнест Сеттон Томпсон, который, собственно, и придумал, сейчас, может быть, Алексей мне поможет, «Берестяной свиток», да, «Лесная братья». То есть замечательный писатель, анималист, художник, да, который еще придумал для детей форму организованного выживания в природных условиях. Да, где они там друг другу помогали, в общем, они выживали, все то же самое. И идея у него попросту, ну, сейчас, прошу прощения, слушатели, за понижение стиля, украла американская военщина. То есть, когда он опубликовал первую свою статью или вторую о проживании детей в гармонии с природой, с собой и с коллективом, и потом, когда ему пришлось отказаться уже от своей идеи в том виде, в который ее там трансформировали и переварили американцы, потому что он не мог себе представить это хождение строем, рядами и так далее. Но он, как человек скромный, смиренный, отказался от судебных разбирательств и продолжил жить в своем заповеднике один. Вот, к чему я это? Про природу я хотела сказать. Это же тоже важно. История. Никто не пытается уменьшить ее значимость. Нужно знать свои истоки, ну, нужно знать, да, там, своих предков, историю своей страны, вообще понимать, что из себя представляет там, твоя страна, почему она такая, а не сякая. Вот. А с природой что? Вот вы как священник, как эксперт по детям и детскому досугу.
Природа. Природа – это... Через природу ребенок узнает Бога и Творца. Творца узнает через дела его рук. Поэтому природа, изучая природу, ребенок имеет связь с Богом, понимая, насколько все мудро, Богом сотворено. И если проходит детский лагерь, естественно, много часов отводится о том разнообразии, которое они видят. И ягоды, цветы, птицы, допустим, в наших широтах, которые водятся, там те же рыбы. Вот. И когда ребенок видит эту красоту, он понимает, что какой же любящий отец может сотворить это для человека. То есть, естественно, любовь Божия, она проявляется через природу. И здесь, естественно, ребенок опять понимает вот эту... свое, можно сказать, особое место на земле, чтобы не вредить, а приукрашать и как-то помогать. Ну, естественно, если возникают какие-то, даже вот когда проводят детские лагеря в лесу, то есть есть правила, где там нельзя ни одно дерево повредить, там, когда ставишь палатку. Если там какой-то хворост собирается для костра, только те деревья, там палки, которые там, допустим, валяются. Об этом, естественно, всегда руководители говорят. И вот это такое бережное отношение к природе. И часто бывает, что когда приезжают на площадку, где проходят детские лагеря, это площадка в каком-нибудь красивом месте на берегу живописного озера забросано всякими банками, склянками. И сначала дети занимаются тем вместе с руководителями, что они очищают это место от всей вот этой грязи. И, естественно, после себя оставляют только чистое место. И когда изучают природу, они изучают ту любовь Божью, которая, в общем-то, через творение вот это Божие открывается детям.
А возможен ли патриотизм без любви? Вот у меня такой вопрос. Настоящий.
Патриотизм без любви? Вообще, что такое любовь? Это жертвенное служение. То есть, где есть эгоизм, там любви нет. Поэтому если патриотизм без жертвенного служения, это уже не патриотизм. Я не знаю, что, как это можно назвать. Поэтому патриотизм без истинной любви, он невозможен.
Я почему спрашиваю? Я хочу уточнить. Вот когда вы говорите о патриотическом воспитании, да, в лагерях, вот у вас военно-патриотическая смена, чему вот учат детей, да, что они понимают, там, или в идеале должны понять, или там понять лучше в течение этой смены?
Самое главное в любых детских лагерях – это, прежде всего, общение человека с Богом. Приобщение к церковной традиции, к богослужению. И, прежде всего, встреча ребенка с Богом через Святую Евхаристию. Это самое главное. А досуг, он, естественно, наполняется разными направлениями работы. И будь то музыкальный, будь то спортивный, будь то военно-патриотический, там, может быть, там туристический лагерь, там выезд на лошадях, там на чем угодно. Вот, там купание в море, там в речке, там как нужно разводить костры, как ставить палатки, всему это обучают, обучаем детей. Но вот эта вот главная цель, именно приобщить детей к общей молитве и общей вот такой, можно сказать, церковной жизни. И я хочу сказать, что вот то чудо, которое в этих лагерях видишь, оно происходит вот совершенно в короткое время. Вот эти 10 дней, когда проходит лагерь. Первая линейка, когда все строятся, читаются утренние молитвы. Короткие утренние молитвы, где они основные молитвы «Отче наш», там «Царю небесный», там, если не пасхальный период, то «Христос воскрес», естественно, если пасхальный период. Другие молитвы в основном вместе поют и в сокращенном виде утренней молитвы. И вначале ты видишь, что не все дети, в общем-то, приучены к этой молитве. Но когда уже проходит какое-то время, даже 5-6 дней, ты видишь вот эти сосны высокие. Вот эта молитва, она, я не знаю, как-то вот, знаете, вот поднимается к небесам, и ты чувствуешь, что вот дети, они намного ближе к Богу, и они нас многому учат, потому что у них нет лукавства. То есть, если молиться, так молиться. Если купаться, так купаться, понимаете? Если Бога прославлять, так прославлять. Вот. Они тоже, как у нас там. «Помоги тебе, Господи!» У них все, понимаете, когда ты с детьми работаешь, ты сам на какое-то время вот этих лагерей, ты становишься сам ребенком. То есть вот эта искренность детская, она дорогого стоит. И опираясь на это, вот, где нету ни лукавства какого-то, там вот все, знаете, как на поверхности. Все, каждый ребенок, он на поверхности. Поэтому есть возможность вот именно с ними говорить, даже, можно сказать, как взрослыми. Они же приезжают в лагерь, они уезжают из своих семей. То есть они не имеют родительскую уже такую присмотр, опеку. То есть они подчинены собой, себе. То есть они смотрят за своими вещами. То есть часто бывает, что ребенок собирается в лагерь, и мы всегда говорим родителям, мы вас очень просим, чтобы сумки дети собирали сами. А что происходит? Иногда когда мама собрала вещи ребенку, а он даже не знает, это его кофта или не его кофта. А потом после лагеря остаются большие такие мешки с этим барахлом детским, и привозим его в храм, потом родители приходят, выбирают, где что. То есть ребенок, кстати, к сожалению, в Москве дети не приспособлены, чтобы сами за собой ухаживать.
В чем
поэтому
это
в этих, ну, так мама все собирает, сумки собрала, все положила, все. И когда он приезжает, он понимает, что чистота его зубов, допустим, там, да, его, то, что он причесан, что-то он чистый, зависит только от него. То есть пошел дождь, надо убрать ботинки под палатку там.
Не убрал, там,
нет, да, ботинок. То есть чистые вещи должны лежать отдельно от грязных вещей. То есть не такое большое количество дней можно с собой взять чистые вещи. И ребенок, он начинает, то есть есть старшие, кто за ними смотрит. То есть там распределены, можно сказать, ну как, по взводам, да? И есть старший, там есть девочка, и старший, там, допустим, девушка, которая за ними смотрит, ребят, там старший парень, который смотрит, чтобы у них все было на месте, чтобы было именно все аккуратно, и палатки, чтобы был порядок. И вот эта практика, она московским детям очень необходима. Потому что кто первый раз приезжает, он все оставил, все потерял. И вот начинается вот эта вот, можно сказать, уже такая работа, дисциплина, когда он должен вовремя встать, прийти там на зарядку, потом на молитву, потом на завтрак, потом идут занятия определенные, там, допустим, беседы там со священнослужителем, там, закон Божий, там, потом дальше там идет там скаутинг, где там, допустим, военное дело, где-то там, допустим, плавание может быть, и где-то может быть там вышивание, может быть, рисование, в зависимости, какие есть специалисты. То есть мы в лагерь берем специалистов, которые могут детям дать какой-то вот определенный навык.
Тут знаете, в чем вам могут возразить некоторые даже родители?
Не говоря уже о детях.
Ну, дети, скорее всего, московские, которые никогда не были в лесу.
А я потом спрошу, почему мы так московских детей выделяем?
Питерские, петербургские, там, не знаю,
екатеринбургские,
самарские, городские, из больших городов, с мегаполисов.
Вот новосибирский бы ребенок,
знаете,
не потерял.
Особенно московский.
Смотрите, в чем вопрос. Вот когда-то я тоже всем говорил, что надо учиться, если вы учитесь водить, надо учиться водить на карбюраторной машине, потому что вот подсос вынуть, подождать. Понятно, что карбюраторные машины ушли
хватит
в прошлое, их больше нет. Вот. Также и здесь вам могут возразить, а зачем, собственно, детям московским учиться каким-то вот этим элементарному скаутским правилам, как развести костер в лесу без спички или с одной спичкой, как
Алексей, простите, речь шла о чистке зубов и о том, как не потерять собственные вещи пока еще.
Не, но я же понимаю, что дальше-то...
Но он потом, этот мальчик, да, к сожалению, я думаю, как там получится, пойдет он в армию, а если пойдет, год отслужит, потом вернется и становится уже отцом. У него есть свои дети, у него уже рождаются его сыновья. А он не знает ничего, не знает, как костер разжечь, не знает, как палатку поставить.
А зачем ему? У него в гипермаркете все продается. Жидкость для розжига есть, мангал есть, беседка
хватит
есть,
доводить сюда
газон
абсурда.
Есть. А так живут большинство, собственно, людей, которые раз в неделю с удовольствием выезжают из Москвы на свои
скучно.
6 соток пожарить шашлык на мангале.
Скучно, скучно, понимаете? Жить так скучно. Детям нужен драйв. И не только, особенно детям, чтобы они уважали отца, чтобы они за ним стремились, чтобы он показывал то, что они не умеют. Ну, им интересно. Он, допустим, отец умеет ловить рыбу, и он показывает, как там ловить там на живца, как там, какие снасти, что нужно, как нужно. То есть и уже ребенок, то есть отец, понятно, что он там лучше и математику знает, и русский, но все равно отец становится авторитетом. Авторитетом, потому что он тоже так хочет. Понимаете? А если вы говорите, вот почему москвичи? Почему москвичи?
Ну,
вот я и сам москвич, в общем-то. Но хочу сказать, что вот в далекое время, когда я служил в армии, то есть, если ты москвич, то ты, значит, все забыл и все потерял, к сожалению. То есть, более, вот вроде все люди, в общем-то, образованные, с высшим образованием, ну, все кругом теряли. А вы это знаете почему? Потому что мегаполис. Мегаполис, где вот, как вы говорите, вам в магазине все купите, розжиг, там все, все закажете, да шашлыки вам уже готовы принесут, вы микроволновку на дачу поставите, ее подключите к электричеству или генератору и разогреете. Поэтому приготовить мясо тоже надо уметь. Как его приготовить? А если...
Ну, если на то пошло, его вырастить надо уметь.
Ну, конечно, конечно.
А что, значит, вот не говорите про забить?
И вы знаете, вот это вот широкий спектр знания, которые ребенок приобретает в детстве, он потом это провоцирует на своих детях. Как его воспитывали, так он воспитывает и он. Если ему давали вот эти особые минуты радости, общения, вот общей молитвы, встречи с Богом, то, естественно, он сам это потом провоцирует именно дает своим детям.
Ну что ж, время наше подошло к концу. Спасибо вам большое, отец Сергий, за этот разговор. Мне кажется, интересно все мы сегодня обсудили. В День защиты детей, с коим поздравляем вас, дорогие слушатели, у кого есть дети, будут когда-нибудь дети или дети
уже... Кто был ребенком.
Выросли они все равно. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Протоиерей Сергий Дикий, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца в Коптево, благочинный Всехсвятского округа Северного Викариатства Москвы, был у нас в гостях. Спасибо и всего доброго.
Божьей помощи, воспитания ваших детей и наших тоже. Помогай, Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».